Виктор Слепенчук. Зинзивер. Роман. Мне не хочется вспоминать, как, перешагивая через Тутанхамона, двуносый предостерег, чтобы и я не рехнулся из-за своей розочки. Глупое сравнение. Я и Тутанхамон. Представьте себе сермяжного Отелло, привыкшего все решать с кондачка, который, заигрывая всякий раз, норовит ущипнуть Дездемону за определенное место. А потом, в припадке ревности, ни за что ни про что, душит ее насмерть. Вот вам образчик тутанхамонизма. И при чем тут я? Свет и тьма физически исключают друг друга. Тьма жаждет поглотить свет. Но это невозможно, потому что чем больше и плотнее тьма, тем ярче горит лучинка. А уж если света много, то при одном его приближении тьма рассеивается и бежит. Помните венок сонетов? «И свет во тьме, как прежде, не погас, и тьма его, как прежде, не объяла». Мне не хочется вспоминать, как двуносый самодовольно пересчитал новенькие 100-долларовые бумажки, как присовокупил к ним и мою купюру, а потом вызвал такси, и мы поехали на вещевой рынок. Во всем этом было мало интересного. Вальс трикотажа из Прибалтики в обмен на русскую калинку цветных металлов и телевизоров. Единственное, что поражало, в сонме мелькающих лиц и товаров двуносый чувствовал себя действительно как рыба в воде. С отдельными людьми он не только перебрасывался ничего не значащими приветствиями, но иногда останавливался и разговаривал на коротке. А некоторых, чаще всего кавказцев, сам останавливал, спрашивал о киоске какого-то визиря. Удивительно, что при этом с двуносом разговаривали не как с двуносом, владельцем трех киосков, а как бы с неким неофициальным представителем всего русского народа. Да и сам двуносый чувствовал свою неофициальную весомость и, как говорится, к месту и не к месту лепил что ни попадя. «Здоров, Шаржик! Ну как, яйца еще не отморозил? А как мани-мани? Маленько есть? Слава Аллаху! Аллах Аллахом, а отморозишь мне отвечать», — весело продолжал лепить двуносый. Увидев, что его шутки меня озадачивают, подмигнул и доверительно пояснил: «Черножопики под видом «моя не понимай» все слопают, потому что здесь уже не они, а я русский. А все остальное, как говорит Толя Крес, шелупонь». Тем не менее, возле киоска визиря двуносый внутренне подобрался, лицом построжел и кстати. Визирь стоял в окружении таких же, как и он, золоторотых кавказцев, больше похожих на конокрадов, щелкал орешки. Увидев нас, что-то сказал на своем языке, неторопливо вышел из круга и, отерев руки о бедра, поздоровался с двуносым. С некоторых пор лица кавказской национальности, и тут нет никакого тутанхамонизма, навевают на меня тоску. Почему они, эти лица, так беспардонно липнут к нашим девушкам, а своих прячут от нас? Хотя мы не из тех, что липнут. «Визирь, тебе привет от Лимоныча. Как твои дела?»
«Какие мои дела? Всякий человек того, что он приобрел, заложник. Зачем маленький человек большому?»
Двуносый кивнул на меня. «Приодеть надо, парня. Приодеть с ног до головы. Исподнее бельишко тоже не помешает». Словно Леха мент вытащил из бокового кармана бумажку. Прочитал громко, но без всякого понятия. «Поэт, поджидаем мы перемены судьбы над ним». Я сразу понял, что на бумажке был написан, уж не знаю, Лимонычем или еще кем-нибудь, стих из Корана. И хотя я не исламист, мне стало неловко за невольную комедию. То, что прочитал двуносый, нельзя читать так бессмысленно. И вовсе не потому, что это стих из священной книги. Бессмысленно вообще нельзя читать никакие стихи. Получается, как бы умышленное подсмеивание над извечным человеческим тяготением к мудрости. Я тихо отошел от двуносого, тем более, что дружки визиря уставились на меня как на пугало. Словом, я почувствовал напряжение и ждал шумного разбирательства, свойственного оскорбленным кавказцам, которая, увы, ничем не отличается от русского «ты меня уважаешь». Честно говоря, в эту минуту я никого не уважал, а себя даже презирал.
Зачем присутствую среди этих далеких мне людей? Поэт и торгаш. Эти философские категории еще более крайние, чем я и Тутанхамон. Каково же было мое удивление, когда визирь, услышав слова, прочитанные двуносым, вдруг проникся к нам таким высоким чувством уважения, что даже руку прижал к сердцу.
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного, говорю, поджидайте, и я вместе с вами поджидаю».
Он что-то гыркнул своим не то дружкам, не то нукерам, и они враз разошлись, понятливо кивая и поспешая. Двуносый потянул меня за киоск. Уж не буду рассказывать, как наши новые знакомые стали подносить со всех сторон турецкие кожаные куртки, джинсы, рубашки, английские шарфы, кепи, галстуки и белье. Я чуть не упал в обморок, когда на трусах из 100% коттона прочел на фирменной этикетке «Манчестер Сити Шортс». Это просто благо, что двуносый заключил меня в свои шубные объятия. Во время примерки он таким образом согревал меня, потому что сосульки, хотя и подтаивали, а стоять полностью голым все же было холодновато. Когда пакеты с вещами были перевязаны, и лица кавказской национальности, словно чувствуя свою известную вину передо мной из-за розочки, и пытаясь угодить именно мне, двуносый зашел к визирю в киоск и что-то там задерживался. Подогнали такси, из кабины выглянул водитель, такой же золоторотый, как и все они. На меня ни с того ни с сего вдруг нашло вдохновение. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, клянусь звездой, когда она закатывается, не сбился с пути ваш товарищ и не заблудился, и говорит он не по пристрастию. Это только откровение, которое не спосылается». Я посмотрел на небо. И как по мановению все золотородцы посмотрели. Я чувствовал в себе необычайную силу Аллаха повелевать. «Господь твой, он лучше знает тех, кто сбился с его пути, и он лучше знает тех, кто пошел по прямому пути». Сзади меня скрипнула дверь киоска. Двуносый в сердцах матюкнулся, он едва не упал, потому что глянул не под ноги, а вслед за всеми в небо. Вдохновения как не бывало. По инерции ляпнул, что, клянусь небом, все тюремные сроки будут всем нам вовремя скошены, запахнул крылатку и, не оглядываясь, сел в машину, отодвинув пакеты. Двуносый, как истинный физиономист, тут же определил по лицам, что в его отсутствии произошло что-то особенное, и стал допытываться.
«Эй, кунаки-нацмены!
Митя-поэт, наверное, стихи читал?» Кунаки-нацмены согласно закивали, а на лицах появилось священное благоговение. «И не мудрено, ведь я читал им стихи из «Суры Звезда», которые еще в Литинституте мне очень нравились, а сейчас почему-то внезапно вспомнились». Двуносый по-своему расценил благоговение. Посчитал, что это мои собственные стихи оказали такое сильное воздействие. Ну и, конечно, обрадовался, засуетился, стал показывать кунакам-нацменам, что он мой лучший друг. Подбежал к машине, стучит в окно, а сам радостными глазами то на меня, то на них, но больше на них. И весь светится, светится.
«Ну что, Митя, яйца еще не отморозил?»
«О, Господи, как мне надоели его яйца!» Я почувствовал ужасный голод. Возле почты, когда двуносый отдал деньги и пересел в другую машину, я даже перекрестился от облегчения. «Розочка», — написал я в телеграмме до востребования, «выезжаю сегодня вечером, привезу, что ты просила. Встретимся в 12 на крыльце главпочтамта. Целую тебя. До гроба твой, Митя». Телеграфистка, принимавшая телеграмму на последних словах, остановилась своей ручкой. «Ну, зачем же так?» И вычеркнула «до гроба». Я не стал спорить, а когда заплатил деньги и получил квитанцию, что телеграмма принята, что она сейчас будет отправлена по назначению, во мне зазвучали серебряные струны. Нагруженный пакетами, я ощущал такую легкость, что не чувствовал ног. В ранней юности я ходил на охоту с отцовским ружьем, двустволкой 12-го калибра. По наследству достались и его сапоги, ботфорты 43-го размера, которые своими высокими голенищами натирали мне в промежности. Объектом моей охоты были утки, гуси, то есть водоплавающая птица. У меня был пес, Алмаз,
умнейший ирландский сеттер. С ним я никогда не возвращался без трофея, потому что он приносил к моим ногам всю дичь, подстреленную в радиусе 1,5 километров. Многие охотники, в особенности из городских, сердились на нас с Алмазом и даже грозились подстрелить нас обоих. Поэтому мы выходили на охоту, когда уже смеркалось, и на фоне светлого неба можно было бить птицу только в лед. В это время уже никто не предъявлял нам претензий, потому что рухнувшую дичь во тьме кустов мог отыскать только пес, точнее, мой Алмаз. Однажды мы с ним особенно задержались. Легкий весенний ветерок дул в лицо, и Алмаз неутомимо, точно маятник, шел впереди меня справа налево и обратно. Он прочесывал своей фирменной гребенкой все заросли с такой тщательностью, что мне приходилось его подзывать и удерживать, чтобы отдохнул. Вначале где-то слева слышались плеск воды, рокот моторной лодки и оклики охотников, собирающихся домой. Я еще подумал, что пора и мне подтягиваться к железнодорожной насыпи. Но потом все смолкло. За какие-то минуты Алмаз принес вначале одну шелохвость, а затем и вторую. Я трепетал от радости и не заметил, что небо полностью затянулось, ветерок утих и пошел тихий теплый дождик. Пока я прятал в рюкзачке трофеи Алмаза, он опять убежал. Я даже не заметил, когда в 5 шагах ничего не было видно. Я прислушался. Ни окликов, ни плеска воды, ничего. Все пропиталось влагой и как будто шевелилось, набухая. Где-то далеко-далеко на реке прогремел одинокий выстрел, и тишина словно упала. Я позвал Алмаза, но голос осел точно в войлочном мешке. Я выстрелил в воздух, но и гром выстрела словно ушел в подушку. «Алмаз! Алмаз!» — запаниковал я. Радости легкой добычи как не бывало. Я не знал, в какой стороне наше село, куда идти. По всему горизонту на все 360 градусов горели редкие и зыбкие огни. Дождик перестал. Огни приблизились, отражаясь в воде. Они тянулись ко мне огненными спицами, словно я стоял посреди океана. «Откуда столько много воды, где я?» — подумалось отстраненно, словно мысли явились где-то вне меня, и также вне меня кто-то стал перебирать серебряные струны. Никогда в жизни я не слышал столь удивительной музыки. То, казалось, звенит ручей, то какие-то огненные спицы, а то, казалось, переломляясь в роднике, солнечные лучи перебирают гальку. Я пошел в одну сторону, потом в другую, и, наконец, как бы на зов серебряных струн. Может быть, покажется странным, но, следуя сладостным звукам, я вышел к железнодорожной насыпи, у которой меня настиг Алмаз. Зачарованный музыкой я не обратил внимания, что он трется о мои колени и путается под ногами. И только выйдя на полотно, я пришел в восторг, обнаружив, что он принес мне гуся. Редчайшая удача. Рюкзачок был полон, мы шли по шпалам, посредине железнодорожной колеи, и светящиеся линии казались проницающими меня струнами. Музыка звучала теперь во мне. Я был счастлив. Первое, что я сделал, когда пришел в общежитие, бросил пакеты на кровать и сам растянулся рядом. Неслыханная удача! У меня в кармане $500, а в душе музыка серебряных струн. Смотри, Митя, держи деньги в разных карманах, особенно баксы. Нашими тоже не фигурируй, их немного, но на поездку хватит с избытком. Я засмеялся. Советы Двуносова показались лишними. И, встав, как некогда, положил деньги в утюг. Потом, взяв на вахте ключ, спустился в душевую. Музыка серебряных струн сменилась музыкой труб. Теперь в моей душе звучали бравурные марши Первомая, изредка прерываемые здравицами, рвущимися из радиоколоколов. «Миру, мир! Мир, миру!» Все-все праздники моей жизни сейчас были со мной. Я надевал нижнее белье, Манчестер Сити шортс. Школьный духовой оркестр играл тушь. С каждым предметом одежды словно бы вручался очередной аттестат зрелости. Я натягивал джинсы, опять оркестр, но теперь уже военный, с битьем в литавры и маршировкой на Красной площади. Я брал в руки электробритву, и военный духовой оркестр на ходу перестраивался. А уж когда я примерял коричневую кожаную куртку с синтепоновым поддевом и опробовал на ее карманах замки молнии, в духовой оркестр, марширующий на Красной площади, стали вливаться оркестры из всех моих праздников. Английский красный шарф из королевского махера и кавказская меховая кепка из серой нутрии довершили смотр. Когда я шел в умывальную, чтобы посмотреть на себя в большое зеркало, сводный военный оркестр направлялся к трибуне мавзолея. А когда из зеркала глянул на меня, как бы зеленоглазый кавказец, с совершенно умным, светящимся от счастья лицом, я нисколько не удивился, что сводный оркестр сейчас же с воодушевлением заиграл марш «Прощание славянки». Однажды я прочел в какой-то газете или брошюре, что пословица «смелого пуля боится, смелого штык не берет» по своей сути так же точна, как точны формулы физических законов. То есть все, о чем сказано в пословице, имеет место быть. Автор утверждал, что в нас таится какая-то неизвестная науке психологическая энергия, которая в стрессовой ситуации создает вокруг человека мощнейшее силовое поле, искривляющее пространство, а может быть выравнивающее. Во всяком случае, пули не могут преодолеть его и отклоняются от смелого человека. В заметке было представлено даже интервью со смелым человеком, который утверждал, что, будучи связистом, он сомкнул перебитые провода зубами и так с проводами лежал на площади Берлина где-то около получаса. А по нему со всех сторон строчили вражеские автоматчики. Более того, снайперы вели прицельный огонь. Дело было при взятии Рейхстага. Он лежал, и все думали, что он давно убит. Лежать с неизолированными проводами во рту — это, знаете, для живого человека не совсем даже правдоподобно. Его подняли вместе с проводами. Кто-то уже плоскогубцами стал зубы разжимать, и вдруг он открыл глаза. Живой! Причем ни единой царапинки. Все, конечно, поначалу были потрясены. А потом пришли в неописуемый восторг. Смелого пуля боится. Я тоже пришел в восторг. Не знаю, есть ли силовое поле смелого человека, но готов поклясться, что счастливого есть. Я беру ключ от душевой. Алина Спиридоновна навстречу мне цветет и пахнет. «Митя, что с тобой? Ты такой праздничный!» «Алина Спиридоновна, простите, если я чем-нибудь обидел. Видит Бог не по злому умыслу, а токмо чисто по своей глупости», — говорю я, немного дурачась. В ответ Алина Спиридоновна расцветает еще пуще. «Ну уж вы, Митенька, скажете. Поэты глупыми не бывают, они бывают несчастными». Я сказал ей, что знаю одного человека, который настолько в нее влюблен, что уже стал опасным, как неукротимый Отелло, готов задушить всякого, в ком заподозрит конкурента. «Митя, этот человек больше всего любит деньги. Он вначале Плюшкин, а потом уже Отелло. Кроме того, могу вас уверить», — Алина Спиридоновна покраснела, у нее стали пунцовыми даже руки, «что вас, Митенька, он не тронет. Никогда». Оказывается, в мою защиту она взяла с Тутанхамона слово. Я был польщен. И хотя всегда относился к Алине Спиридоновне свысока, признался, что сегодня вечером еду в Москву по вызову Розочки. «По вызову? Она вас вызвала?» — удивилась Алина Спиридоновна. И даже как будто чего-то испугалась. Но потом, когда я, счастливо смеясь, подтвердил, что еду именно по вызову, она всплакнула. «Митенька, очень рада за вас». Почти то же самое произошло и при встрече с соседкой Томой. Правда, в отличие от Алины Спиридоновны, прежде чем всплакнуть, она шлепнула по попе Артура, а уж потом, подхватив его на руки, побежала в свою комнату. В дверях задержалась, плачуще крикнула: «Смотри, Митя, не упусти своего счастья.